говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Ливан голосует за Запад. Последствия выборов для страны и для партии Хезболлах. Судьба американских журналисток в Северной Корее. Что готов сделать Госдепартамент США? Споры о федерализме в Азербайджане. И как сохранить отношения с ребенком после развода? Опыт удачных и неудачных родителей. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Кедровая эволюция. Кто только не обыграл за два дня после выборов в Ливане прошлое выражение «кедровая революция» 2005 года, когда в результате массовых выступлений Ливан освободился от сирийской оккупации. Волну возмущения и подъем демократических настроений в Ливане тогда вызвало убийство бывшего премьер-министра страны Рафика Харири. Теперь его сын Саад Харири смог собрать достаточную коалицию, чтобы получить большинство в парламенте. Если посмотреть на окончательные результаты выборов, то они не выглядят столь революционно. Возглавляемая Саадом Харири партия 14 марта набрала большинство, добавив себе один голос до 71 из 128 мест в парламенте. Хезболлах потеряла одно место, у нее стало 57 депутатов, причем только 12 из них непосредственно члены партии Бога. Но результаты выборов и их значение числом мест в парламенте в данном случае определяются не полностью. Вот об этом мы и будем говорить сегодня с сотрудником британского аналитического центра Chatham House Надимом Шахиди. Какие факторы повлияли на то, что поддержка Хезболлах ослабла? Или лучше, кто отвернулся от партии Бога?
Поддержка ослабла не среди собственного электората Хезболлах. Ослабла поддержка в целом в Ливане той коалиции, в которую входит Хезболлах, и у которой есть свое определенное видение страны. Так что на самом деле мы стали свидетелями конфронтации двух различных подходов к развитию и будущему Ливана. И одно из этих двух представлений получило небольшое большинство.
Но тогда логичен вопрос, что в видении Хезболлах оттолкнуло избирателей на этих выборах?
Вопрос не в том, что что-то оттолкнуло. В стране существует два противоположных подхода к будущему страны. Ливан многое пережил в последние 4 года. Он прошел через 2 крупные войны. Одна с Израилем в 2006 году, вторая на севере страны, в лагере палестинских беженцев. Несколько громких убийств, несколько террористических актов, паралич правительства. И вот на этом фоне сформировалось 2 подхода к развитию страны. Один из них пропагандирует Хезболлах. Его можно сформулировать так. Намного более сильное ливанское государство в союзе с Сирией и Ираном и фактический конфликт с остальным международным сообществом из-за политики, которую проводит Совет Безопасности ООН, а именно международные силы на юге Ливана, ЮНИФИЛ, Международный трибунал, Международная комиссия по расследованию убийств, Международная экономическая поддержка Ливана. Это одна повестка дня. Вторая повестка дня для Ливана полностью противоположная. Ее сторонники выступают за то, что надо положиться на международную поддержку, надо построить союзнические отношения с Западом, а не с Сирией и Ираном, надо воспользоваться политикой и дипломатией, чтобы решить проблемы, а не вооруженным сопротивлением.
Напомню, мы беседуем с британским экспертом по Ливану Надимом Шахиди. Представлю первую повестку дня для Ливана. Вот фрагмент выступления члена ливанского парламента Сами Гемаэля, сына бывшего президента страны.
Это была лучшая страна в мире. Эту страну называли Швейцарией Востока. Старшее поколение еще помнит, как хороша была жизнь в Ливане. Давайте попытаемся вспомнить, когда все начало меняться, когда наша жизнь изменилась. Она изменилась, когда был открыт Южно-Ливанский фронт. Она изменилась в 1969 году, когда некоторые люди решили превратить в Ливан в плацдарм для запуска ракет по Израилю. Вот тогда и началась катастрофа.
После израильского рейда на Бейрутский аэропорт в 1968 году обстрелы израильской территории с юга Ливана стали носить периодический характер со всеми вытекающими последствиями. Шииты с юга страны начали перебираться подальше от обстрелов и военных действий в Бейрут, что, собственно, и породило напряжение между христианами и шиитами в стране, которая к тому времени еще не оправилась от жестокой гражданской войны 1958 года. Вернусь к выступлению Сами Гемаэля.
Именно тогда и началась началась наша катастрофа, и надо полностью отдавать себе в этом отчет. Мы не положим конец этому черному периоду в истории Ливана, мы не положим конец гражданской войне и всем нашим несчастьям до тех пор, пока не уничтожим причины этих катастроф и пока мы окончательно не закроем фронт на юге Ливана. Окончательно, окончательно.
Кстати, тогда тоже в Бейруте был паралич власти. Вернусь к разговору с Надимом Шахиди. Вот о параличе власти. Вы сказали, что за последние 4 года Ливан прошел и через это. Но с тех пор, как в 82-м году образовалась Хезболлах, ее сильной стороной как раз и было то, что она могла перенимать функции государства в те моменты, когда в стране наступал очередной паралич власти. В этом смысле Хезболлах очень похожа на палестинское движение Хамас, завоевывающее поддержку населения социальными программами, одновременно при этом проводя политику террора. Так что не получилось у партии Бога на этот раз?
Хизбаллах очень сильна вне политической системы. Вот вы сами сказали, что она перенимала функции государства. Я бы это выразил другими словами. Она сформировала государство в государстве, и она по-прежнему очень сильна в этом качестве. Но Хизбаллах, как политическая партия в системе разделения властей, в которой есть масса сдержек и противовесов, может получить самое большое 11 или 12 членов парламента из 128. Ей приходится идти на компромиссы, достигать консенсуса, а это идет вразрез с ее собственными установками. Так что она сильна вне политической системы, но слаба внутри нее. И самый главный вопрос сейчас заключается в том, останется ли эта партия в рамках политической системы или попытается действовать вне ее рамок. Я приведу только один пример. Когда Хизбаллах в 2006 году похитила израильских военнослужащих и втянула всю страну в войну с Израилем, она сделала своим заложником весь процесс принятия решений в стране.
Именно это я и хотела спросить. Ваш прогноз. Хезболлах смирится с тем, что потерпела поражение на выборах? Кстати, поражение они уже признали. Но вот что сказал в интервью «Радио Свобода» редактор бейрутской газеты «Дейли Стар» Хусейн Абдул Хусейн сразу после того, как стали известны результаты голосования.
Ситуация на месте отличается от ситуации политической, потому что у Хезболлах есть оружие. У нее есть своя частная армия, и она может начинать вооруженные действия по своему собственному усмотрению. Вот это угроза для ливанской демократии в целом. Хорошие новости состоят в том, что Ливан больше не будет сближаться и строить союзы с Сирией и Ираном. По крайней мере, на официальном уровне Ливан в ближайшем будущем займет иную позицию.
Надим Шахиди, ваше мнение, Хезболлах сможет учинить очередную провокацию и развернуть политический дискурс в стране в свою сторону, от международного сообщества к союзу с Сирией и Ираном?
Одним из главных вопросов этого политического дискурса была в ходе предвыборной кампании война 2006 года, потому что в 2006 году ООН и международное сообщество не смогли защитить Ливан. Они не смогли остановить Израиль от нападения на всю страну и разрушения инфраструктуры Ливана. Потребовалось 34 дня для того, чтобы Совет Безопасности принял резолюцию.
Я начала разговор с того, что привела заголовок в газете деловых кругов США Wall Street Journal «Кедровая эволюция». Wall Street Journal не единственная газета, которая решила поиграть словами. Вы согласны с таким определением происшедшего?
Это очень интересный заголовок, но само по себе понятие не совсем правильное. Оно было введено в 2005 году администрацией Джорджа Буша применительно к демократическим выступлениям после убийства Рафика Харири. На самом деле в Ливане происходит нечто другое. В Ливане происходит возрождение политической системы после того, как Сирия вывела войска из страны. После вывода войск в 2005 году все проблемы всплыли на поверхность. Ливан вынужден был повернуться лицом к множеству проблем, которые откладывались в долгий ящик в течение 15 лет сирийского контроля над страной. Но противостояние по вопросу о том, как решать эти проблемы, сохранялось более или менее в рамках политической дискуссии. Было всего несколько инцидентов, когда эта политическая конфронтация практически переросла в конфронтацию вооруженную. Но ситуацию удавалось быстро взять под контроль. И я бы сказал, что на этих выборах победила политическая система. Ливан доказал, что есть политический процесс, который может решить проблемы. Этот политический процесс, конечно, переживает момент глубокой трансформации. Звучат требования реформировать, многие не удовлетворены тем, как он развивается в его нынешнем виде. Но реальность состоит в том, что политическая система существует и может решить проблемы.
Надим Шахиди, эксперт британского аналитического центра Chatham House. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Мы продолжим после объявлений.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости, точные комментарии экспертов, острая полемика.
Жестокий приговор Северной Кореи. Редакционная статья в американской «Нью-Йорк Таймс». Мы надеемся, что администрация Обамы энергично работает через скудные дипломатические каналы, которые остались, пишут журналисты. Она должна призвать Китай, основного поставщика продовольствия и топлива, вступиться за двух журналисток, а также направить в страну американского посланника, который представит дело напрямую Пхеньяну. Если не удастся их освободить, то это только ухудшит отношения Северной Кореи с президентом Обамой, который пришел в Белый дом с мыслью возродить переговорный процесс, и добавит аргументов тем в Вашингтоне и во всем мире, кто выступает за более жесткие санкции. Конец цитаты. Тон прессы и, соответственно, общественного мнения на Западе в отношении Северной Кореи на самом деле становится все жестче. И действительно, в последние дни северокорейская проблема приобрела новые измерения в связи с вынесением драконовского приговора двум американским тележурналисткам. Правительство США прилагает усилия к освобождению женщин. Американские должностные лица уверяют, что между этим вопросом и проблемой ядерно-ракетного вооружения Пхеньяна нет никакой связи. Однако неясно, разделяет ли эту точку зрения Пхеньян. Из Вашингтона Владимир Абаринов.
Сотрудники американской телекомпании Current TV Лора Лин и Юна Ли снимали репортаж о северокорейских беженцах в Китай. В марте этого года они были задержаны северокорейскими пограничниками за незаконное пересечение государственной границы. Помимо нарушения режима границы, им было вменено некое тяжкое преступление против КНДР, вероятно, шпионаж. Суд над ними проходил в закрытом режиме, и его подробности неизвестны. В Пхеньяне нет американского посольства. Интересы Вашингтона там представляет посольство Швеции. За 4 дня до вынесения приговора государственный секретарь США Хиллари Клинтон прокомментировала создавшуюся ситуацию в интервью телекомпании Fox News.
У нас ясная позиция. Этим двум молодым женщинам обвинения не должны были предъявляться. Они должны быть освобождены. Идет судебный процесс, и мы надеемся, что он скоро закончится, и его результатом будет разрешение вернуться домой и воссоединиться с семьями. Мы, разумеется, надеемся, что Северная Корея воспользуется возможностью вернуться к дипломатическим средствам решения проблемы, как на многосторонней, так и на двусторонней основе, чтобы мы могли работать с северокорейцами. Однако они должны знать, что их недавние действия встретили единую негативную реакцию. Меня весьма тронула поддержка, которую мы получили не только от Японии и Южной Кореи, но и от Китая и России, и от других стран, которые с тревогой наблюдали за поведением северокорейцев. Так что мы хотим, чтобы молодые женщины были освобождены. Это гуманитарная проблема. Это никогда не должно было даже возникнуть. И кроме того, нам необходимо начинать снова договариваться с северокорейцами по проблеме их ядерной программы и других действий, которые так подрывают безопасность региона и мира.
Двумя днями позже президент Обама на совместной пресс-конференции с президентом Франции Николя Саркози отвечал на вопрос о Северной Корее, но дело журналисток не упомянул. Возможно, он не хотел затрагивать деликатную тему, которая как раз тогда была предметом напряженных дипломатических усилий.
Действия Северной Кореи на протяжении нескольких последних месяцев были в высшей степени провокационными. Они без всяких околичностей признали, что испытывают ядерное оружие, испытывают ракеты, которые потенциально могут иметь межконтинентальную дальность. И мы не собираемся продолжать политику поощрения провокаций. Мы проконсультировались со странами, участвующими в шестисторонних переговорах. Они сделали очень ясные заявления, и в настоящее время мы работаем над резолюцией, недвусмысленно осуждающей действия Северной Кореи. В прошлом Китай и Россия не реагировали в подобных случаях так сильно. Думаю, эта реакция говорит о том, насколько дестабилизирующими были действия Северной Кореи. Я всегда предпочитаю пользоваться дипломатическими средствами, но дипломатия должна вовлечь другую сторону, добиться от нее серьезного стремления решить проблему. Мы не видели от Северной Кореи такой реакции, поэтому мы продолжим консультации с нашими союзниками. Мы продолжим консультации со всеми участниками шестисторонних переговоров. Мы собираемся тщательно проанализировать положение дел, и я не думаю, что справедливо предположение, что мы просто будем продолжать прежний курс, при котором Северная Корея постоянно дестабилизирует регион, мы реагируем привычным образом, а потом вознаграждаем их за это.
В понедельник стало известно, что Северокорейский суд признал Лору Лин и Юну Ли виновными в преступлениях, которые им вменяли, и приговорил их к 12 годам каторги. Чрезмерно суровый приговор стал одной из главных тем очередного брифинга официального представителя Госдепартамента Яна Келли.
Мы очень-очень обеспокоены этим приговором. Как вы знаете, секретарь Клинтон много занимается этим вопросом. И мы планируем задействовать все возможные каналы, как мы это делаем всегда. Мы призываем северокорейские власти отпустить двух молодых женщин, позволить им воссоединиться с их семьями. Так что да, сообщение нас очень обеспокоило.
Такой краткий комментарий не удовлетворил журналистов.
Вы сказали, что хотите использовать все возможности. Нельзя ли поконкретнее об этом? А кроме того, прокомментируйте предположение о том, что некая известная фигура, которая не является сотрудником администрации Обамы, может отправиться туда и вмешаться.
Я не хочу чересчур вдаваться в детали того, что мы делаем. Думаю, причины вам понятны. Очевидно, что это чувствительный предмет. Результат, которого мы хотим добиться, это возвращение этих молодых женщин к своим семьям. Мы полагаем, что правительство Северной Кореи должно освободить их по гуманитарным основаниям. Судебная процедура теперь полностью закончена, и мы думаем, их пора отпустить по чисто гуманитарным основаниям.
Под известной фигурой подразумевается бывший вице-президент США Эл Гор, который был основателем телекомпании Current TV. Американский журналист попытался прояснить международно-правовую коллизию вокруг приговора. В подобных случаях выражение «по гуманитарным основаниям» обычно означает, что осужденные признают свою вину и просят о милосердии. Именно это произошло в 2000 году в России с американским бизнесменом Десмондом Поупом, который был обвинен в шпионаже и приговорен к 20 годам лишения свободы, после чего президент Путин помиловал его по гуманитарным основаниям, поскольку Поуп был тяжко болен. Существуют ли такие основания в северокорейском деле? Ян Келли.
Но по каким гуманитарным основаниям они должны быть освобождены? Они оспаривают приговор, они невиновны в предъявленных обвинениях.
Я всего лишь хочу сказать, что я полагаю...
Они больны?
Мне об этом ничего не известно. Я думаю, что они должны быть освобождены.
Они должны быть освобождены, потому что вы так думаете.
Я думаю, они должны быть освобождены.
Хорошо, почему?
Ну, я не намерен вдаваться в подробности дела. Просто из того, что я видел, не следует, что они заслуживают такого приговора.
Не могли бы вы объяснить, что именно вы видели?
Из того, что я видел, следует, что они совершили некое тяжкое преступление против Северной Кореи и не соблюли должную процедуру при пересечении границы.
Но у вас нет мнения о том, виновны они или нет. У вас есть какие-либо данные, что они невиновны в преступлениях, которые им вменяются?
Опять-таки, я не собираюсь обсуждать юридические аспекты обвинений. Я даже не видел этих обвинений. Процесс был такой непрозрачный, что мне трудно что-либо сказать. И это, возможно, возможно, вообще не моя компетенция, а этот подиум — неподходящее место говорить об этом.
Хотя американские должностные лица уверяют, что между делом журналисток и ядерной программой КНДР нет никакой связи, отнюдь не очевидно, что такой увязки не существует для Пхеньяна. Северная Корея переживает сложный момент и использует все возможности для политического торга с Западом, прежде всего с США. Об этом говорил на днях эксперт Вашингтонского института Брукинса Ричард Буш, в недавнем прошлом ответственный сотрудник Госдепартамента США.
Я должен начать с того, что мы очень многого не знаем о Северной Корее. Это черный ящик, и поэтому все, что мы можем делать, это заниматься домыслами, более или менее основанными на информации. Этим я и буду заниматься сегодня. В прошлом году я составил в уме цепочку подкрепляющих друг друга факторов, которые, на мой взгляд, подвигли Северную Корею к более жесткой линии поведения. Одним элементом этой более жесткой линии стало ужесточение политики по отношению к Южной Корее, а другим — холодная реакция на приход к власти Обамы, несмотря на то, что президент Обама демонстрировал непредубежденность в подходе к Северной Корее. Первый фактор – постоянное желание Северной Кореи использовать стол переговоров таким образом, чтобы получить преимущество с точки зрения собственных интересов. Поскольку это слабая держава, она решила балансировать на грани войны и совершать провокации, чтобы обеспечить себе на переговорах выгодную позицию. Такая оценка предполагает, что Северная Корея в любой момент готова к переговорам. Возможно, в данный момент она считает выгодным не вступать в переговоры, поэтому задирает планку так, чтобы сделать их невозможными. На данном этапе, как представляется, Северная Корея хотела бы участвовать в таких переговорах, которые, с одной стороны, привели бы к нормализации отношений с Соединенными Штатами, но, с другой стороны, закрепили бы за ней статус признанной ядерной державы. Второй фактор – это необходимость испытать ракеты дальнего радиуса и ядерное взрывное устройство. Северная Корея, кажется, всерьез верит, что ей угрожают Соединенные Штаты. Она полагает, что ей необходимо эффективное оружие сдерживания. Третий фактор отличает этот кризис от предыдущего. В Северной Корее начался процесс передачи власти. У Ким Чен Ира, кажется, был инсульт в августе прошлого года. До сих пор он не предпринимал никаких шагов для обеспечения преемственности. Он сам готовился взять власть около 20 лет, пока не умер его отец.
Таким образом, для северокорейского режима Лора Лин и Юна Ли могут стать разменными фигурами в политической игре, которую как раз сейчас ведет Пхеньян. Международные журналистские и правозащитные организации выступили с призывом поставить вопрос о судьбе журналисток в рамках шестисторонних переговоров с Северной Кореей. Но и эти переговоры на данный момент прерваны корейской стороной и неизвестно, когда возобновятся.
О том, что готова предпринять администрация Барака Обамы для освобождения двух американских тележурналисток в Северной Корее, рассказывал Владимир Абарин. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Премии Мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн: я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным: боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 9 вечера, в четверг в 6 утра и в 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Москве прошел митинг в поддержку городского референдума по вопросу о возвращении выборов мэра и другим проблемам. Как сообщил корреспондент Радио Свобода, в акции в центре города участвовали несколько сот человек. В республике Коми более 600 человек участвуют в поисках двух пропавших детей. В Коми из Москвы были доставлены на самолете 50 спасателей, кинологов, медиков, вертолеты, машины повышенной проходимости. Россия запретила ввоз почти всей молочной продукции из Белоруссии, сообщил глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. В качестве обоснования этой меры ведомство говорит о нарушениях в оформлении санитарно-эпидемиологических заключений на белорусскую продукцию и о ее несоответствии новому российскому техническому регламенту на молоко. Россия, Белоруссия и Казахстан намерены начать переговоры о присоединении ко Всемирной торговой организации в качестве единого таможенного союза, заявил российский премьер-министр Владимир Путин. Выступая после встречи в Москве со своими коллегами из Беларуси и Казахстана, Путин сообщил, что переговоры о вступлении в ВТО отдельных стран, в том числе России, будут прекращены. Президент России Дмитрий Медведев назвал сложную ситуацию на Северном Кавказе. Выступая на совещании Совета безопасности России в Махачкале, Медведев сказал, что с начала года в регионе совершено свыше 300 террористических нападений, погибли 75 сотрудников правоохранительных органов и 48 жителей, убиты 112 боевиков. Президент Грузии Михаил Саакашвили встречается сегодня наедине с оппозиционным лидером Ливаном Гачичеладзе. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», инициатива провести переговоры исходила от Саакашвили. Не менее 5 человек погибли и 25 были ранены при взрыве в городе Пешавар на северо-западе Пакистана. На волнах «Радио Свобода» вы слушали краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Азербайджан между федеральным и унитарным государственным устройством. И как сохранить отношения с ребенком после развода. Опыт удачных и неудачных родителей. Согласно Конституции, Азербайджан является унитарной республикой, несмотря на то, что в его состав входит Нахичеванская автономия, а лидеры национальных движений Талыше и Лезгин периодически поднимают вопрос о необходимости федерализации государства. Высказывается также мнение о том, что возможная федерализация поможет Баку решить не только карабахскую проблему, но и многие другие, связанные с интересами малых народов, издревле проживающих на территории современного Азербайджана. Но существует предположение о том, что федерализация может поставить под угрозу само существование Азербайджанской республики. С экспертами о плюсах и минусах возможной федерализации этого южнокавказского государства побеседовал Олег Кусов.
Азербайджан – республика многонациональная. Несмотря на то, что подавляющее большинство проживающих в ней граждан этнические азербайджанцы, в республике также немало лезгин, аварцев, русских, талышей, курдов, татов, удинов и других национальностей. На Горном Карабахе в основном проживают армяне. И в то же время Азербайджан остается по своему устройству унитарным государством. Об актуальности федерализации этой южнокавказской страны чаще других говорят представители экспертного сообщества. По их мнению, посредством федерализации страны можно решить ее сепаратистские проблемы. Прежде всего, проблему Нагорного Карабаха. В то же время у идеи широкой автономизации этого региона немало противников как в Армении, так и в Азербайджане. Армянские власти не согласны с любым статусом Нагорного Карабаха в составе Азербайджана. В Баку, в свою очередь, не скрывают, что страна должна и дальше оставаться унитарной, несмотря на наличие в Азербайджане де юре автономной Нахичеванской республики. В недавнем прошлом у идеи решения карабахской проблемы путем федерализации страны были влиятельные сторонники. В сентябре 1993 года на переговорах между исполняющим обязанности президента Азербайджана Гейдаром Алиевым и президентом Армении Левоном Терпетросяном в Москве при посредничестве президента России Бориса Ельцина обсуждалось предложение о придании Нагорному Карабаху статуса аналогичному татарстанскому в России. Участник переговоров, бывший госсоветник руководителя Азербайджана Вафа Гулузаде, утверждает, что тогда на этот статус не согласилась Армения. Модель Татарстана обсуждалась между главами двух конфликтующих государств и весной 2001 года. В пользу этого варианта решения проблемы выступил и тогдашний глава делегации Азербайджана в ПАСЕ Ильхам Алиев. Однако армянская сторона вновь отклонила эту идею. Минская группа ОБСЕ совместно с Россией, США и Францией предложила план мирного урегулирования, согласно которому по статусу Нагорного Карабаха в необозримом будущем должен быть проведен референдум. Это говорит о том, полагают эксперты, что формально Баку не против решения проблемы путем придания особого статуса Нагорному Карабаху в составе Азербайджана. Но в Ереване сомневается, что Баку пойдет на федерализацию страны даже в таком усеченном варианте. Слово президенту Союза политологов Армении Амаяку Аванесяну.
Если встанет вопрос о федерализации Азербайджана, должны будут решаться не только проблема Карабаха, а в рамках этой общей постановки вопросов, конечно, неизбежно встанут и другие вопросы. Например, проблема самоопределения лезгинского народа, который является разделенным народом, его одна часть проживает в Дагестане, который входит в состав Российской Федерации, другая часть проживает компактно по ту сторону границы, в пределах нынешнего Азербайджана. Встанет, конечно, вопрос талышей, которые заявили о себе в полный голос, когда происходило брожение в Азербайджане, и президент Муталибов доживал свои последние дни на посту президента. Это проблема шире. Я не думаю, что на этой почве можно будет обеспечить стабильность в самом Азербайджане. Я уж не говорю о том, что с этой постановкой вопроса явно не согласятся жители Нагорного Карабаха, народ Нагорной Карабахской республики, который не только уже провел референдум, но также год назад принял собственную конституцию путем референдума. Поэтому здесь, конечно, масса проблем может стать перед Азербайджаном, если будет поставлен вопрос о его федерализации.
Так считает президент Союза политологов Армении Амаяк Аванесян. Бывший государственный советник президента Гейдара Алиева в ФАГУ ЛОЗД убежден, что Азербайджан по своему устройству должен оставаться унитарным государством, иначе появится угроза его развала.
Азербайджану никакая федерализация не нужна. Создание в составе Азербайджана Нагорно-Карабахской даже автономии, хотя на это соглашается азербайджанское руководство, это абсолютно ненужное дело. Армяне самоопределились уже в Армянской республике. В Азербайджане есть другие меньшинства, которые имеют больше прав на автономию, чем Армения. Потому что у них нет своих государств, чем армяне Нагорного Карабаха. Поэтому я думаю, что вот этот Нагорно-Карабахский узел очень коварно и умно соткан российскими спецслужбами совместно с российскими дипломатами для того, чтобы и Армению, и Азербайджан держать в узде в состоянии ни мира, ни войны. Но такое состояние вечным не может быть.
Это было мнение Вафы Гулузаде. Лезгинский общественный деятель Шахлар Санаев убежден, что федерализация Азербайджана – необходимый и естественный процесс.
Как известно, Азербайджанская республика является многонациональным государством. А само государство образовано в основном на территориях исконного проживания многих коренных народов, в том числе лезгинского, талышского, курдского и других этносов. Однако в Азербайджане отсутствует конституционное определение статусов языков и культур коренных народов республики. Тем самым в Азербайджане ограничены возможности для духовного, творческого и предпринимательского потенциала у коренных народов, не имеющих своего статуса. Более того, представители этих народов в высших эшелонах власти или вообще не представлены, либо представлены в третьих ролях. По моему мнению, существующее государственное устройство в Азербайджанской республике не соответствует этническому составу населения республики. А федерализация Азербайджанской республики, кроме того, еще открывает возможности скорейшего решения по определению статуса Нагорно-Карабахской республики в составе Азербайджана. Считаю, что федерализация Азербайджанской республики на долгие годы снимет межнациональные проблемы и скажется на всестороннем стабильном развитии самой республики. Мне кажется, что данная тема, вообще говоря, прежде всего должны подготовить специалисты-эксперты из академической науки. И хотелось бы предостеречь горячую голову о недопущении перевода этой темы на базарно-бытовой уровень. От такого поворота событий все пострадают, в том числе само государство.
Российский политолог Алексей Ващенко убежден, что власти Азербайджана не заинтересованы в федерализации страны.
Азербайджан – восточная страна. В восточной стране, я сомневаюсь, чтобы руководство допустило. Практически это приведет к потере власти руководством республики. И рано или поздно это может закончиться и гражданской войной. И поэтому я уверен, что и Гейдар Алиевич Алиев в свое время этого не делал, и Ильхам этого делать не будет, и следующие президенты этого никогда не допустят. Проблемы талышей в Азербайджане есть. Талыши пытались создать свою республику талышскую на территории Азербайджана. Особенно эти процессы шли более активно в 90-е годы, в начале особенно. Но сейчас я считаю, что шансов у них никаких нет. То есть, да, это своего рода оппозиция, которая пытается решить эту проблему. У них просто нет сил, нет денег, нет такой организации, которая могла бы сделать. И, с другой стороны, руководство Азербайджана настолько сильно, что оно просто этого не допустит. Да, они будут периодически там поднимать эту проблему, пытаться обращаться за помощью к Западу, пытаться как-то соорганизоваться, но я сомневаюсь, чтобы из этого что-то получилось.
Лезгинский фактор, он полностью изжил себя?
Ну, лезгинский фактор, он тоже остается, потому что Лезгин — это разделенный народ. Часть Лезгин живет на территории Дагестана, и часть лезгин живет на территории Азербайджана. Естественно, там это тоже проблема существует, и во многом эта проблема упирается в режим границы. Но сейчас сказать, что этот фактор выходит там на первое место, или он там обострился, я этого не могу. Если со стороны России не будет поддержки лезгинам, которые проживают в Азербайджане, то шансов у них практически тоже никаких нет. Эта проблема есть, но если Москва не будет его педалировать, этот вопрос, то он так в зачаточном состоянии будет оставаться. Точно так же, как и проблема с талышами.
Говорил российский эксперт Алексей Ващенко. Возможный переход на федеративную систему устройства позволит Азербайджану прежде всего решить гуманитарные проблемы народов, проживающих на территории страны, убежден Шахлар Санаев.
Вот Азербайджан на себя взял обязательство при вступлении в ЕС о соблюдении всех положений, принятых, ратифицированных документов Евросоюза, в частности, хартия о региональных языках. Но она не выполняется, понятное дело, да, но сейчас время, мне кажется, к этим вопросам надо более серьезно, внимательно относиться. Вопросы с талышами и лезгинами очень сложные, они как таковые разделены государственные границы. Это прямая угроза этнического единства народа. Поэтому, мне кажется, в рамках вот этих государств, Азербайджана, России, Дагестана, это вопрос разрешимый, в принципе. Просто надо учесть и как-то конституционно продлить их языки, культуры, и некоторые определенные права предоставить для самосохранения, в принципе, для сохранения языков, культур, для развития языков, культур. Это же гуманитарная проблема, она разрешается при желании первых лиц государств.
Говорил лезгинский общественный деятель Шахлар Санаев. Идею федерализации Азербайджану пытаются навязать внешние силы, полагает бакинский политолог Зардуш Ализаде.
Я думаю, что федерализация Азербайджана – это политическая выдумка с целью поставить на колени Азербайджана, все время терроризировать, шантажировать, манипулировать. У нас в любом этносе всегда есть найдутся какие-то идиоты, которые мечтают о должности президента, премьера, министра, депутата. Вот этим невежественникам можно впарить любую идею, поддержать, дать оружие, какую-то провокацию в суд, и, пожалуйста, вот там национал-освободительное движение. А какие итоги будут? Какой пойдет по счету одичание? Какой бесконтрольный гнет народа, этого никто не предполагает. Я думаю, что федерализация Азербайджана – это искусственное явление, искусственная выдумка, это схема, которую пытаются накалить на Азербайджан. Без российского вмешательства, без иранского террористического, федерализация Азербайджана лишена всякого смысла, потому что этносы, которые здесь живут, они давно так перепелились, давно так имеют одну и ту же судьбу, чтобы создавать какие-то еще некие искусственные государственные структуры в виде парламента, правительства, президента – абсолютно бессмысленно.
Зардуш Ализаде считает, что Азербайджан, как и большинство постсоветских стран, не готов к федерализации.
Федерализация – это когда самостоятельные государственные или полугосударственные образования добровольно объединяются в некое более крупное государство. В Азербайджане ведь нет и не было никакого государственного образования. Нам государственность пришла как подарок от советской власти, когда мы в силу каких-то текущих политических процессов получили статус республики. И мы то же самое, и Армения то же самое, Грузия то же самое. Российская империя распалась, была за федерация, потом она распалась, стали три отдельные республики. И вот когда Советский Союз распался, нам сверху был преподнесен дар в виде государственности. А вот те народы, которые живут в Азербайджане, они не имели и не имеют обладать государственностью.
Так считает бакинский политолог Зардуш Ализаде. По мнению экспертов, у постсоветского Азербайджана был выбор: пойти по пути формальной федерализации, как это сделала Россия и отчасти Грузия, или пойти турецким путем построения унитарного государства с жесткими правилами при решении межэтнических проблем. Разжигание межнациональной розни в Турции наказывается гораздо жестче, чем в других странах Европы. Эксперты полагают, что Азербайджан в итоге пошел своим путем, который при этом сильно напоминает турецкий. Не зря азербайджанцы и турки часто говорят о себе и своих странах. Один народ, два государства.
Плюсы и минусы федерального или унитарного государственного устройства для Азербайджана исследовал Олег Кусов. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир», у микрофона Ирина Лагунина. Большое количество разводов – это реальность и для российских, и для западных семей. И часто при разводе родителей дети ссорятся с тем из них, кого считают виноватым. Эти отношения потом влияют и на развитие ребенка, и на его собственный будущий выбор. Но некоторым родителям удается сохранить добрые отношения с детьми, даже уйдя из семьи. О положительном и отрицательном опыте сохранения детей рассказывает Татьяна Вольская.
В России ежегодно развод родителей переживают около 500 000 детей. С одной стороны, это, конечно, плохо, ничто не заменит ребенку полную семью, и избежать травмы еще никому не удавалось. С другой стороны, если в семье становятся обычными ложь, скрытность, умолчание, недоброжелательность, скандалы, а иногда и драки, то все это вряд ли способствует гармоничному развитию детей, и из двух зол, наверное, разумнее выбрать меньшее. О том, почему сегодня развод стал таким обычным и простым делом, рассуждает Таисия Ивановна, прожившая с мужем в добром согласии уже почти полвека, воспитавшая дочь и внучку.
Было другое время, другое было отношение между людьми. Сейчас люди, молодежь, очень взвинченная, озабоченная, они быстро раздражаются. Дверь хлопнула и ушел. У нас совсем было другое отношение, как бы мы ни ссорились. У нас никогда не вставал вопрос, чтобы нам разойтись. Не было вопроса, как сохранить семью. Ведь когда люди начинают расходиться, вот тогда какая-то сторона думает, нет, ну вот нужно дети, у нас надо как-то смириться, потерпеть. А у нас не было такого вопроса. Просто поссорились и весь сказ.
Вот как в старину, когда развод был запрещен, для вас семья была просто данностью. Вот она есть, и внутри нее вы как-то действовали.
Да, конечно.
Ну ведь среди ваших ровесников у вас тоже, наверное, есть знакомые, которые развелись, это тоже было.
Ну так это в 19 веке тоже было. 19 век, 20. И сейчас 21-й, люди становятся более раздражительными, более нетерпимыми.
Друг к другу, да?
Да, да, да. И потом, когда вот у меня Лена выходила моя замуж, ты, я ей говорила на свадьбе, должна любить Женю больше, чем себя. А Женя должен любить тебя немножко тоже больше, чем себя.
Ну, а у вас вот так и было с Олегом Федоровичем?
Так и было, вот с молодости. Вот мы ездили даже куда-то там путешествовать на Кавказ. И вот помню, там ночевки, молодые были, ну, и шутки, сидим, ну, костра. И вот когда уже мы вернулись, и там вот одна говорит, другая, слушайте, говорит, мы так на вас все смотрели. Вот вы сидите в разных частях, но между вами чувствуется какая-то как ниточка. Вот вы вместе.
Да, такое послушаешь и только вздохнешь, как о чем-то светлом и недостижимом. Обычно у людей все складывается не так лучезарно, и в среднем в половине случаев доходит до развода. У Сергея Капицкого сейчас третья семья и трое взрослых детей от предыдущих браков, то есть тех самых детей, которые неизбежно страдали, лишаясь папы, и тем не менее остались с ним в наилучших отношениях. Вот я и спрашиваю Сергея, каким образом ему это удалось. Сначала речь идет о первой дочери. Ей на момент развода родителей было 7 лет.
Развод на самом деле был один. В семье 3. Во второй раз я как-то развод официально не оформлял, просто ушел. В последней семье детей у нас совместных нет, но есть дети моей, скажем так, гражданской жены. Причем, по-моему, эти дети отнюдь не считают меня своими друзьями.
Но это уже другое. Вы не разводились с их мамой.
Я с ними встретился, когда им было уже, по-моему, по 12, по 13 лет.
Что касается собственных детей Сергея, то от первого брака у него дочь Оля, которой сейчас уже за 30, а от второго брака двое. Дочь Женя, 26 лет, и сын Миша, 23.
С первой дочкой у меня отношения хорошие, но мы общаемся все-таки довольно мало. Когда я уходил из второй семьи, мне жена моя вторая сказала, что вот все бы ничего, мне, говорит, тебя особенно не жалко, но ты потеряешь контакт с детьми так же, как ты потерял его с Олей. На самом деле с Олей контакт не то чтобы он терялся, он особенно не поддерживался. Во-первых, я вообще по натуре человек довольно замкнутый, и поддерживать контакты просто ради контактов я не могу. Если есть совместное дело, я всегда готов с удовольствием его делаю.
А организовать совместное дело с ребенком ради того, чтобы как-то с ним пообщаться?
Ну, тут объективные обстоятельства. Когда мы развелись, то Оля, во-первых, уехала к родителям жены, это был Витебск, это был другой город. Я пытался организовать встречи, естественно, 2 раза она ходила со мной вместе в байдарочный поход, естественно, без своей мамы уже. Но потом там попытались наложить жесткое вето на всякие совместные мероприятия и просто ее не пускали. А потом она уехала, стала студенткой, уехала учиться во Францию, и там во Франции осталась.
Ну вот сначала для вас была травма, вот разлука с ребенком, с первым?
Естественно, травма была очень сильная, потому что в моей семье традиционно как-то меня родители так воспитывали, считалось, что ради семьи надо жертвовать всем. Я, значит, просил суд отложить там на полгода раз. Она ушла вообще от меня в этот период. Я уже сам там за ребенком в школу ходил и ухаживал, и все прочее.
Хорошо, вот вы старались наладить контакт. А девочка Оля, как она реагировала?
Мы с ней, ну, все-таки периодически встречались, перезванивались. Более того, когда я был в Америке, 3 года работал там, она мне звонила, я ей звонил. Вот в те периоды как раз мы очень дружески и очень хорошо и достаточно откровенно беседовали. Ну и, в общем, как-то всегда. Контакты были редкие, но, тем не менее, дружеские и очень положительно направленные. Она приезжала в гости несколько раз уже из своей Франции сюда, и тоже всегда было очень хорошо. Но когда начинаю с ней разговаривать о ее детских годах, она говорит, что это было ей очень тяжело. Казалось, что родители заняты своими там выяснениями проблемы отношений, а ее забросили. То есть у нее осталось тяжелое впечатление от этого детства, несмотря ни на что.
Но, тем не менее, вот есть ощущение, что она кого-то конкретно обвиняет из вас, одного или обоих?
Она вообще человек достаточно умный и в людской психологии достаточно хорошо понимающие. Она понимает объективную необходимость того, что мы должны были расстаться, и ничего с этим поделать было нельзя. Но субъективно ей было, конечно, в те времена наверняка очень тяжело.
Когда у Сергея наступило время второго развода, точнее разрыва, его дочка Женя от второго брака училась на 2-м курсе университета. Сын Миша заканчивал школу. Но и этим большим детям расставаться с папой было больно. Сергей, они вас осуждали?
Ну, наверное, осуждали. Хотя, по-моему, не так сильно. Скорее, они не то чтобы меня осуждали, а они очень жалели свою маму и не хотели, чтобы ей было плохо. Поэтому, когда уже уйдя от них, я пытался с ними как-то контачить, они готовы были, но говорили так, чтобы мама этого сначала не знала, ну или, по крайней мере, никаких совместных встреч с моей настоящей женой, чтобы не было. Потому что мама принципиально против этого. Тут еще один момент. По всей видимости, в отношении к детям я не очень типичный человек, потому что и окружающие говорят, и сам я вижу, что не так много людей вокруг, относящихся к своим детям вот так. В чем именно нетипичность? Я никогда не жалел никаких сил сделать что-то ради ребенка, если он просит или если ему нужно. Свои дела откладывая в сторону ради того, чтобы ребенку сделать то, что ему нужно. Почему дети остались друзьями? Ну, потому что, наверное, чувствовали все время мое хорошее отношение к ним. То есть, что бы ни происходило в семье, дети стояли у меня на первом месте всегда. И они это чувствовали.
То есть, вы как-то не позволяли себе, да, вот их забывать, как-то их отодвигать, отбрасывать, даже выясняя отношения с женами?
Нет, ни в коем случае. И более того, выясняя отношения, я всегда старался их выяснять в том направлении, чтобы детям было лучше. Не мне, не ей, а вот чтобы детям было лучше. Может быть, они всегда хорошо понимал, что детям лучше, но это уже отдельная история.
Интересно, что 3 детей нынешней жены Сергея Капицкого, Анны, это ее дети от первого брака, тоже при разводе родителей ни на кого особенно не обижались.
Нет, они ни на кого не обижались, но им, наверное, как любому человеку, хотелось бы для себя идеального родителя. Но, как я говорю, других родителей у нас для вас нет, а на тех, которые есть, они не обижаются. И наоборот, даже, кажется, говорили сейчас, хорошо, что вы расстались, потому что если бы вы не расстались, то отношения были очень уже такие напряженные. Расстались, и очень, с их точки зрения, стало настолько хорошо, насколько это может быть вероятно. Они очень довольны папиной нынешней женой. Считают, что очень подходит ему Марина, и она замечательная женщина. Они берут с нее во многом пример. Наверное, если отношения заходят в тупик, то, как вот в нашем случае, наверное, лучше их прекращать.
И так легче с детьми, наверное, остаться друзьями.
Ну, наверное. У меня же другого опыта не было. Да и я не могла себе просто позволить. Действительно, я чувствовала, что это неправильно, когда изнутри разрывают какие-то противоречия. Уже чувствовалось неразрешимое на тот момент.
Так получилось, что новая семья Анны и Сергея зарождалась в Америке в длительной рабочей командировке. Понятно, что наблюдение о той жизни у них тоже есть, в частности, о характере взаимоотношений детей и родителей. Сергей Капицкий.
Американцы вообще гораздо более самостоятельные люди. И, соответственно, детей они растят тоже самостоятельно. И это не просто пожелание, а это у них там чуть ли не в ранг закона возведено. У них, например, дети не могут учиться в том же университете, в котором работают их родители. Они обязаны уезжать в другой штат и жить там. Дети, даже если они живут в том же городе и поступили в университет в этом же городе, они на первых двух курсах не имеют права жить дома. Они обязаны жить в общежитии, самостоятельной жизнью. И, в общем, делают людей более самостоятельными, трезвомыслящими, трезво относящимися ко всему, в том числе и к браку, и к совместной жизни с другим человеком тоже.
И, очевидно, к отношениям собственных родителей, даже когда они ссорятся и расстаются. Возможно, если в это время с родителями не жить, то и перенести распад семьи удается легче. Вообще, разные точки зрения существуют на разводы. Кто-то считает их абсолютным злом, кто-то обычной вещью. Вот что говорит Кирилл Ковокин, счастливо живущий в единственном браке, физик, обладающий четко выраженным научным мышлением.
Науке с какой-то степенью достоверности известно, как эволюционировала семья в ходе развития человечества. И принятая в нашей цивилизации парная семья – это эпизод в истории человечества. Она существует не очень долго. Более того, даже в современном мире она существует не везде. У мусульман принято многоженство, что это другая уже форма. И говорят, что многие сотни тысяч лет для человечества был характерен групповой брак. Для нас странно, но, с другой стороны, может объяснять многие неприятности, с которыми сталкивается наша современная парная семья. Просто потому, что у нас в генах записана несколько другая программа поведения, но она вылезает время от времени.
Значит, все-таки она противоестественна, парная семья, если в генах записано другое?
В генах много чего записано. У нас нет абсолютно четкой установки на определенный тип брачных отношений, какова есть у многих животных, скажем. А у нас нет, и отсюда много проблем.
Но, тем не менее, детей в любой модификации брака никто не отменял, и отношений детей и родителей. По-моему, все-таки хорошо, когда, несмотря на все неурядицы и разрывы, родителям удается воспитать в детях друзей. Сергей Капицкий.
Этим летом, например, Оля организовала совместную поездку во французские Альпы со мной, моей нынешней женой, со своим мужем и своим сыном. И мы там прекрасно провели неделю в этих парижских Альпах, и все были очень довольны. Оля сказала, что да, ей очень понравилось. Это была первая наша совместная поездка на отдых, и она сказала, что готова эту практику продолжать всячески. До этого Оля последние годы пару раз приезжала сюда в гости, ездила к нам на дачу, приходила к нам в гости. И, в общем, все как-то хорошо.
Говорил Сергей Капицкий.
Как сохранить отношения с ребенком после развода, рассказывала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svoboda-news.ru. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Является ли реабилитация очередной части членов царской семьи приговором большевистскому режиму? Об этом говорим с философом-публицистом, бывшим депутатом Верховного Совета РСФСР Виктором Аксючицем.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
На аварийном участке на глубине свыше 1200 метров работал 51 человек.
Никий Владислав Чернышов заявил, что в 2001 году приобрел акции ЮКОСа.
Да благословит Аллах Саада Харири и продлит
его
дни.
Эта детективная история началась еще весной 2008 года.
Главное требование этой акции – это деполитизация полиции.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465, 9475 и 9840. С свободный информационный мир «Радио Свобода».